коментуй в соцмережах. В Криму 13:00. Кримське питання.
У Криму заявляють про значні опади. Чи потрібні Криму нові водосховища? Чи є обмеження для їхнього будівництва? І чи вирішиться проблема водозабезпечення півострова за допомогою нових водосховищ? Все це обговоримо у програмі «Кримське питання» найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ, також на півночі півострова слухайте нас на 105.9 FM. І також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі», на Фейсбук, Ютуб-сторінках «Крим Реалі». Можете дивитися, не тільки слухати, але й дивитися пряму трансляцію нашої програми просто зараз. Ну, а також телефонуйте нам за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з території Криму, якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044-490-2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06-926. Ну що ж, почнемо програму «Кримське питання». В Сімферополі Алушті планують построить два водохранилища общим об'ємом 23 миллиона кубометров, а в Ялті опреснительную установку. Об этом 12 августа в ходе прямой линии сообщил подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов.
В городе Симферополе, в Алуште, соответственно, разрабатывается технико-экономическое обоснование для строительства двух водохранилищ. В Симферополе на 15 миллионов кубометров и в городе Алуште на 8 дополнительно миллионов кубометров, что позволит, соответственно, иметь необходимый запас при паводках, ну, при, так сказать, при обильных осадках, соответственно, накопить эту воду и в дальнейшем там ей пользоваться.
Сказал Сергей Аксенов. Однако строительство новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться застройкой многих территорий. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал директор научно-производственной крымской фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. По его мнению, особенно это касается южного берега Крыма, где в районе Алушты планируют построить Солнечногорское водохранилище, о чем ранее заявлял Сергей Аксенов. Проект этого водохранилища разрабатывался еще в Советском Союзе и в данном случае, скорее всего, будут использоваться советские лекала, считает специалист. Тем не менее, 30-40 лет назад, когда этот проект задумывался, южное побережье за Алуштой еще не было заселено, ну так заселено, как сейчас. Одним из обязательных условий строительства водохранилища является отсутствие ниже планируемой дамбы населенных пунктов, отметил Копачевский.
То есть, когда мы что-то хотим, мы говорим, нужно водохранилище, да, встает вопрос, что должна быть соответствующий рельеф местности, с тем, чтобы дамбу, которая будет ограждать водный ресурс, имела минимальный периметр, ну, который искусственно создается, чтобы оно имело соответствующую емкость и не подтапливало, опять же, какие-то населенные пункты, чтобы не находились непосредственно под дамбой. Да, то есть, опять же, есть противоаварийные мероприятия, если дамбу смоют, да, чтобы не смыло
населенный. Мне кажется, сейчас гораздо сложнее выбрать такое место. Застройка такими темпами уже двинулась вперед, в том числе тот регион, о котором мы говорим. Сейчас вот как раз идет освоение активное вот этой части Крыма.
Ну вот, я думаю, что именно поэтому и заключаются сложности. То есть мы говорим о том, что строительство водохранилищ необходимо, но это вот концептуальный посыл, да, и всегда эти концептуальные посылы могут наталкиваться на противоречия, связанные с фактической ситуацией. Где-то землю распаивали, ее надо выкупать, и вот тут встает конфликт общественных интересов и частных интересов.
Это сказал господин Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии». А почему вот в Крыму заговорили про строительство новых водохранилищ? Казалось бы, воду, Днепровскую воду с 2014 года, если точнее, с конца 2013-го, Крым не получает. Но... Тем не менее, значит, воды не хватает с одной стороны. С другой стороны, в этом году выпало достаточно большое количество осадков. Вот местные исследователи, местные эксперты называют, что этот год, говорят, что этот год, 2021, в Крыму он год многоводный. И за это лето на полуострове в этом году уже выпало несколько таких, прошло несколько крупных дождей. Например, в июне Керчи в Ялте за сутки выпадала норма осадков за несколько месяцев, всего лишь за сутки. Вот и большая часть этой воды на южном берегу просто уходила в море. Вот для этого как бы и необходимо строить водохранилище. И на это обращает внимание доктор технических наук, завкафедры водоснабжения, водоотведения санитарной техники Академии строительства и архитектуры Илья Николенко. Давайте послушаем.
Когда были дожди летние, так, то некоторые реки сбрасывали по несколько миллионов кубов воды в сутки. Просто оно сбрасывалось в море, причем прекрасная вода. То есть у нас самый влагобильный район – это южный берег Крыма, где выпадает большая часть осадков. Поэтому мы сейчас это все сбрасываем и начинаем создавать какие-то новые проблемы. Проще всего, там, технически, наверное, в общем-то, сделать обоснование, просчитать и, по крайней мере, посчитать те объемы, которые мы теряем и которые можно использовать с помощью насосных станций. Мы говорили, что может быть горизонтальная планировка, то есть воду по горизонтали перемещать, ну и более сложно вертикальная, то есть эту воду собирать и перекидывать в водохранилище, а потом каскадом с этих водохранилищ перекидывать уже дальше, там, в степную зону, ну, в нашу зону и сохранить воду.
Сказал Илья Николенко, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения санитарной техники Академии строительства и архитектуры. В июле 2021 года он же отмечал, что в Крыму средний дефицит воды составляет около 150 миллионов кубометров, а значит, на полуострове нужны дополнительные накопители пресной воды. Ими, по его мнению, могут стать котлованы выработанных и заброшенных карьеров. А далее дословная цитата. «Мы знаем огромное количество карьеров, которые вырабатываются. Потенциально любой карьер – это водохранилище, а в Крыму заброшенных карьеров хватает», отметил Николенко и подчеркнул, что любой карьер – это автоматическое уменьшение на соответствующую площадь зеленых насаждений, которые также нужны для грамотного водопользования на любой территории. Ну и мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Далее будем говорить с заместителем директора Украинского института водных проблем и мелиорации Михаилом Ясюком. Господин Ясюк, здравствуйте.
Доброго дня.
И я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є раціональною оця система, чи ця ідея, яку пропонують кримські дослідники, будувати нові водосховища і таким чином накопичувати дощову воду?
Ну, тут, мабуть, потрібно виходити із того, яка мета, яка ціль цього будівництва, тому що ми зараз почули про те, що ці водосховища будуть будуватися як протипаводкові споруди, які будуть регулювати паводковий стік і зменшувати ризики шкідливої дії вод. Але тут потрібно це розглядати з декількох аспектів, які вже сьогодні звучали в вашій програмі, про те, яка шкода буде завдана, чи можливі ризики для населення і об'єктів економіки, які там розміщені. Тому що будівництво водосховищ в першу чергу пов'язано з ризиками гідродинамічних аварій і впливу на навколишнє природне середовище.
А коли це говорите, так, вибачте, коли говорите гідродинамічні аварії, що це, ну, такою, знаєте, загальною мовою, не технічною, що це означає?
Я ще загальною мовою, це коли ми ж розуміємо, що Кримські гори – це молоді гори. Якщо будувати там водосховище, там є великі ризики руйнування греблі і дамб. Тобто будь-які невеликі поштовхи сейсмічні можуть призвести до руйнування, коли зруйнується дамба, нижче розташовані населені пункти будуть дуже швидко затоплені, і це може призвести до людських жертв, я вже не кажу про руйнування там будинків і так далі. Тому ці аспекти повинні бути головні при розгляді можливості будівництва таких водосховищ. Сьогодні в світі, як правило, в гірських територіях такі об'єкти вже не використовуються. Сьогодні в світі є так зване активне регулювання, коли виділяються невеликі ділянки, такі або сухі ємності, або невеликі водосховища, які тільки на період паводку заповнюються, а потім вони використовуються або в сільськогосподарському виробництві, або в якомусь іншому, але це не є водосховище, яке постійно заповнене водою. І ми ж повинні розуміти, що будь-яке водосховище – це ще й правила експлуатації, це є переваги, є недоліки його функціонування. І водність в Криму то тільки в цьому році умовно підвищилась за рахунок злив І це наслідок, скажімо, не збільшення водності, а наслідок змін клімату, які характеризуються, коли на невелику територію випадають величезні обсяги води, і тут потрібне активне регулювання. Якраз ці такі об'єкти, як водосховища, великі, вони можуть не спрацювати, тому що не можна...
Передбачити, напевно, да,
де... в якій частині басейну випаде дощ.
Да, я це було моє наступне запитання до вас. Оскільки це ж все ж таки стаціонарний об'єкт, да, не можна його так взяти і перемістити. І, наприклад, збудували це водосховище там біля Алушти, а дощі випали, як цього року, більше Ялта і Керч, да, а і тоді який сенс, да, в тих водосховищах?
Так, однозначно.
А скажіть,
крім того, ми повинні розуміти, що ну, є вимоги законодавчі по регулюванню стоку. Є водний кодекс, де чітко 82 стаття виписує, які вимоги до будівництва нових водосховищ. Вони не повинні перевищувати маловодний рік, той, що один спостерігається один раз на 20 років. Тому такі об'єми, про які говоряться, там 23 мільйони, 15-8 мільйонів, на мій погляд, тут будуть однозначне порушення чинного водоохоронного законодавства.
А це значні водосховища? Просто ну для того, щоб було зрозуміло нашим слухачам і глядачам, чи це значний об'єм 15,8 мільйонів?
Так, це значний об'єм. Мова буде йти, скоріш за все, ну якщо це про Алушту, то це малі річки. І однозначно це буде перевищувати об'єм стоку малої річки. Я вже не кажу, що в маловодний період, ну і, мабуть, і в багатоводний період буде десь наближатися приблизно. Тобто весь стік буде зарегульований, і це буде однозначно шкода і басейну, і екології, і водності.
А ви сказали, що зараз, ну, наприклад, в Європі такі методи вони не використовуються. А як тоді відбувається забезпечення населення водою?
Ну, справа в тому, що ми говоримо про протипаводковий, да, про захист від шкідливої дії, от, і забезпечення водою – це трошки інші речі. Якщо говорити про сьогоднішній Крим, то тих ємностей по регулюванню стоку достатньо для того, щоб водою забезпечити кримчан. І ми з вами вже це неодноразово говорили. Проблема в тому, як раціонально використовувати ці ресурси. Тому що якщо ми ще біля Сімферополя побудуємо ще одне водосховище, це проблема Сімферополя не вирішить.
Просто тому, що нема води, да? Достатньої кількості. Так. Пане Михайло, я нагадаю нашим слухачам, глядачам, Михайло Яцюк, заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації, з нами на телефонному зв'язку. І таке запитання. А чому тоді, якщо от і той пан Аксьонов, призначений Москвою керувати анексованим Кримом, він пропонує зробити це, ну чи йому пропонують зробити це водосховище на базі кар'єру поблизу Сімферополя. Чому тоді це не робилося раніше? Просто ну не беруть і не наповнюють кар'єри водою? Чи не все так просто?
Сказати, чому ж раніше не, ну, однозначно, якщо говорити про раціональність, кар'єри можуть бути використовуватись у цих для цих цілей, але ми повинні розуміти, що ці кар'єри чи повинні бути обладнані певними гідротехнічними спорудами, які будуть воду запускати, які будуть воду випускати, тому що як правило, кар'єри це понизя орографічні на певній території, і вони більше просто акумулюють природний стік, як озера, стають озерами такими природними. Але регулювання вони не можуть здійснювати, якщо вони не будуть обладнані певними спорудами. Тому мені здається, тут певні маніпуляції про використання кар'єрів як регуляторів. Кар'єри як регулятори в даному випадку використовуватися не можуть. Вони просто можуть бути як накопичувачі природного стоку.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Михайло Яцюк був з нами на зв'язку, заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації. Продовження програми «Кримське питання». Сьогодні говоримо про воду, якої випало, да, в якості опадів цього року чимало над Кримом. Оцю тему ми продовжимо за кілька секунд.
Крим реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим реалії в соціальних мережах.
Ну и продолжаем программу «Крымский вопрос». Летние проливные дожди в Керчи и Ялте привели не только к наполнению местных водохранилищ, но также к многочисленным подтоплениям и разрушениям. Например, в Ялте за дождей селевых потоков почти в течение всего июля море было закрыто для купания на многих пляжах города. Ситуация с наводнением в Керчи повторилась в ночь с 12 на 13 августа, когда на самый восточный крымский город обрушились проливные дожди. В результате несколько улиц города и десятки придомовых территорий оказались затопленными. И еще один удар стихия нанесла городу в ночь на 16 августа, в очередной раз подтопив дома, дороги и городские территории. В понедельник в Керчи даже было приостановлено троллейбусное сообщение и отменен ряд маршрутов общественного транспорта. А в селах Багерово, Юркино, Красногорка и Приозерное были выставлены временные спасательные посты. Метеорологи сообщили о выпадении месячной нормы осадков за сутки. Можно ли избежать, например, затопления города во время проливных дождей? Свой вариант решения проблемы предложил директор Крымской научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Давайте послушаем.
Непосредственно в городе Керчь три реки сходятся, три русла трех рек в одном месте. Соответственно, водосборная площадь, которая находится над городом Керчь, если там не восстановлены водохранилища, а мы понимаем, что они не эксплуатировались там последние десятилетия должным образом, и дамбы не держат ничего, то есть которые должны были перехватывать эту воду. То есть, соответственно, они напрямую, эта водосборная территория, эту воду отправляют в эти русла этих рек, и они сходятся в одной пониженной точке и топят все прилегающие территории. Если восстановят эти водохранилища, то вот этот объем воды, он не будет, соответственно, осуществлять такое одномоментное затопление.
Ну и плюс сохранится вот.
А при подходе будущих осадков, если эта вода не будет использована на благозарядку, то есть, если объявили режим, что начались дожди, да, ну или там через 2 часа начнется, то они могут понизить уровень, начав сброс этой воды заранее по руслу реки, освободив тем самым буферную емкость этих прудов для того, чтобы уже сам пик прихватить, и тогда не будет столь катастрофичным затопления. Но это целый план противопаводковых мероприятий, но это не делается за месяц.
Это не делается за месяц, сказал Анатолий Копачевский, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии». А мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Александром Лиевым, экс-главой Комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству, экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
На самом деле-то проблема-то ведь появилась в этом году. Когда вы руководили комитетом по водохозяйственному строительству, были ли аналогичные проблемы в ваш период? Имеется в виду, когда выпадает много осадков, это приводит к подтоплениям?
Нет, ну как же, эта проблема не в этом году появилась. Эта проблема повторяется приблизительно каждые 8-10 лет. И я также эту проблему хорошо помню, она в разных регионах Крыма возникает с такой регулярностью. Если вы помните, то когда-то подтапливал город Красноперекопск. Это был 2009-2010 года, и тогда наслоение произошло дождевой воды на грунтовые, еще так называют их печкирни, воды, то есть это воды, которые близко к грунту залегают, поверхностные воды. И из-за этого подтапливало город Красноперекопск. Это связано с тем, что с особенностью, скажем так, Крыма. Крым имеет разные ландшафты. В разных регионах Крыма есть свои особенности. В Ялте это тропические ливни, в Красноперекопске это в связи с тем, что очень слабая поглощаемость воды грунтом. Это, собственно говоря, происходит сейчас во всем мире, и не только сейчас, это природное явление. Как с ним бороться и что для этого нужно делать? Есть государственная программа, которая разработана была в связи с подтоплением как раз тогда в городе Красноперекопске. Была разработана программа большая по защите от вот этого вредного действия воды. Эта программа включала в себя в первую очередь очистку русел рек для того, чтобы русла рек справлялись в период больших осадков с потоком, а также, скажем, восстановление систем дренажа, которая в Крыму одна из самых крупных в Украине была систем. Она, к сожалению, была не в самом лучшем состоянии, но благодаря этой государственной программе были выделены большие деньги, почти $500 миллиарда были выделены из государственного бюджета Украины на вот эти работы на 7 лет. И за 7 лет эта работа должна была быть полностью завершена как раз к 2020 году. И тогда, в общем-то, мы справлялись с теми объемами осадков, которые у нас вот повторяются каждые 8-10 лет, и многолетние наблюдения показали, какие максимальные осадки могут быть, мы бы с ними справлялись. Uh-huh. Есть сейчас, конечно, метеорологи, там, экологи говорят о том, что тропические ливни будут становиться более обильными и более частыми. В общем-то, мы это можем с вами и наблюдать, это действительно так. Но в целом это изменение, оно на несколько процентов. И программа наша государственная подразумевала, что эти изменения, мы тоже были бы к ним готовы. То есть надо было просто выполнить эту программу, и тогда Крым, собственно говоря, был бы защищен от этой серьезной проблемы. После оккупации оккупационные власти не занимались, конечно же, этими вопросами. И вот гром грянул, там что-то там перекрестились. Сейчас не будет следующий год таким, как этот. Это традиционно так, да? То есть прошлый год был засушливым, это было очевидно, и мы об этом предупреждали в эфире «Крым Реалий» еще в феврале. Этот год будет влагодостаточным. Мы в «Крым Реалии» в эфире предупреждали об этом в феврале снова-таки, да? Вот сейчас можно говорить, что следующий год будет менее таким влажным, и ситуация чуть стабилизируется. А у нашего соседа, оккупанта, традиция такая. Как только стабилизировала ситуация, проблема становится неактуальной. Угу. Неактуальные проблемы, они на то и неактуальные проблемы.
Откладываются, да? Александр, скажите, а вот Сергей Аксенов, он 12 августа рассказал о том, что планируется строительство или обустройство двух новых водохранилищ на 15 и на 8 миллионов кубометров возле Симферополя в каком-то из карьеров, он не детализировал, и возле Солнечногорского. Были ли вам известны вот проекты этих строительств, потому что крымские эксперты говорят о том, что это какие-то еще советские проекты?
Да, есть 9 незаконченных или, скажем, не начатых некоторые из них водохранилищ в Крыму, которые проектировались, планировались, но в итоге не были построены. И для той ирригационной системы, которая функционировала в 2013 году, собственно говоря, большой потребности в них, ну, наверное, так и не было. Мы справлялись тем массивом водохранилищ, которые у нас были. В сегодняшней их ситуации без Днепровской воды, конечно, вопрос сбережения дождевой воды и там вопрос рационального использования поверхностных вод, то есть речек, это, конечно, вопрос актуальный. Я не могу, там, я не знаю их планов, не знаю, что они там планируют делать, но без Днепровской водички экономика Крыма будет очень серьезно страдать. Для питьевых потребностей воды будет достаточно, даже теми водохранилищами, которые есть. А для экономики, я не знаю, как они смогут при помощи каких-то дополнительных водохранилищ решить эту проблему. Ну, рационально воду придется использовать. Угу. Рационально, бережно, максимально бережно. Но все равно это не поможет экономике так восстановиться до вот уровня 2013 года. То есть 400 тысяч гектар орошаемых земель восстановить там несколькими водохранилищами не получится. Как не получится и восстановить рыбхозы, которые были на севере Крыма, и не только на севере Крыма. Не получится восстановить и систему орошения садов, которые были в Белогорском, например, районе. И не получится, собственно говоря, заменить какими-нибудь водохранилищами поставку воды на промышленный сектор Крыма, который тоже нуждается в Днепровской воде.
Александр, а скажите, на ваш взгляд, могут ли, да, вот эти подконтрольные Москве или назначенные Москвой там администраторы в Крым сейчас, чиновники эти, а смогут ли, точнее, будет ли ими рассматриваться? Я, конечно, понимаю, что это такая вся гипотеза на гипотезе, но тем не менее, стоит ли нам ожидать от них такого предложения, что поскольку воды в Крыму мало, то давайте как бы ограничивать вообще там строительство новых объектов, каких бы то ни было, ну, в первую очередь, может быть, жилой, и регулировать вообще количество там туристов, а может быть, даже и тех людей, которые там хотят туда приехать жить.
Ну, да, есть распространенная наша такая традиционная мысль, что когда мы говорим о воде, то мы же сталкиваемся с вами все каждый день с питьевой водой или водой там, в кране для жилищных потребностей. Еще раз акцентирую внимание. У нас в Крыму достаточно воды для обеспечения питьевых и жилищно-коммунальных потребностей населения и того довольно небольшого туристического потока из страны оккупанта, который сегодня существует. С этим проблемы, так, чтобы люди испытывали серьезную проблему с водой, там, пухли от жажды, этого не будет. Этой воды достаточно. Воды недостаточно только для промышленных потребностей. И поэтому ограничение промышленности, оно уже произошло и происходить будет и дальше. То есть сейчас там аграрный сектор в Крыму с каждым годом сокращается. Ну, в этом году они урожаи получат какие-то, благодаря осадкам, да? Но рисковое земледелие в Крыму стало еще более рисковым. И в этой связи менее выгодным, и количество полей, которые не сеялись в этом году, было как бы рекордным. Поэтому промышленный сектор уже ограничения эти испытал. И будет эти ограничения, скорее всего, расти и дальше. Людей перекрытие Северокрымского канала, я уверен, что не должно касаться. Если кто-то из крымчан, то нас сейчас слышит, испытывает проблему с недостатком воды и связывает это с перекрытием Северокрымского канала, то это делать неверно. Связывать это надо с недолугой деятельностью местных оккупационных властей. То есть это от глупости, а не от недостатка воды.
Кстати,
воды достаточно, просто вот кто-то там не умеет этим правильно распорядиться.
По поводу деятельности этих самых чиновников, на ваш взгляд, вот почему даже после того, как выпали такие интенсивные осадки в Крымских горах, тем не менее, по заявлению того же самого Сергея Аксенова, Симферополь продолжает там на 60% обеспечиваться водой из подземных источников, если не ошибаюсь, да? То есть не хватает все равно вот этой воды поверхностного стока?
Нет, Симферополь всегда обеспечивался в том числе и водой из подземных источников. И, то есть это было 4 источника, как был запитан город Симферополь, и в том числе из подземных, ну, я могу ошибаться, по-моему, это было около трети общего объема потребления воды в Симферополе, это были подземные источники, артезианские скважины. В некоторых городах это была большая часть. Например, в Армянске это был в основном только подземные артезианские скважины. Город Симферополь сейчас, смотрите, очень простая, как бы простой ответ на этот вопрос. В состоянии дел городов. Посмотрите, вот те, кто сейчас нас слушают, знаете, ну я же там бандеровец, и, наверное, могу вводить в оману, как это, в смысле, обманывать, да, то лучше проверьте, зайдите на сайты города Симферополя и, например, города Чернигова, который почти в 2 раза меньше, чем Симферополь по населению, и посмотрите бюджет этого города Чернигова и бюджет города, например, Симферополя, и сравните. Это вот то, что сделала децентрализация в Украине. То есть бюджет города Чернигова почти на треть, чуть больше даже, больше, чем бюджет города Симферополя.
То есть это даже больше после того, как вот крымские чиновники подконтрольной России говорят, что там Россия федеральные целевые программы используют для Крыма, там субсидируют Крым и так далее, да?
Я сейчас говорю про городской бюджет. Так. Вот городской бюджет, потому что жилищно-коммунальные программы финансируются, как правило, из городского бюджета. Что в России, что в Украине. И большая часть этих проблем, она решается на местном уровне. Инструментом местной администрации является местный бюджет. Просто обратите внимание, что, грубо говоря, на душу населения в бюджет города Симферополя в 2 раза меньше, чем в городе Чернигове. И поэтому, коммунальные сети Симферополя настолько изношены, что они в аварийном состоянии. Там до 60% потерь воды идет в коммунальных сетях. А решить эту проблему надо многомиллионными, десяткомиллионными вложениями. Город Симферополь сегодня себе этого позволить не может. Не мог он этого позволить себе и в 2013 году, скажут скептики. Действительно, в 2013 году децентрализация в Украине не состоялась, и действительно города, многие города также бедствовали. Но вот что произошло за 7 лет в Украине, когда украинские города получили деньги и сейчас могут наводить порядок, и строить фонтаны, строить дороги своими силами. Не какими-то государственными программами издалека, а своими силами, сами распоряжаясь, используя мнение граждан, где же им лучше, где им важнее, то городу Симферополю нужно сейчас, конечно, вкладывать деньги в подземные коммуникации. А это не видно, и оккупант в такие вещи вкладывать не сильно хочет. Местная власть ресурса для этого не имеет. То есть это все не в связи с тем, что Днепр не дает воду в Крым, не в связи с тем, что там воды недостаточно, а в связи с тем, что не приоритет для оккупационной власти качество жизни крымчан. Не приоритет.
Понятно. Спасибо вам. Александр Лиев, экс-глава Комитета Автономной Республики Крым по водохозяйственному строительству, экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в программе «Крымский вопрос» мы обсуждаем одну очень интересную тему. Наверное, это самая интересная для Крыма тема – это водная тема. Но в этом году, в 2021 году, вот по сообщениям практически из всех источников, в этом году над Крымом выпало достаточно много осадков. При этом большая часть этих осадков просто-напросто ушла в море, да, и вот крымские ученые, они думают вообще, что же с этим делать, можно ли как-то задержать эту воду. Подконтрольная Россия, чиновники предлагают строить водохранилища такие вот улавливающие, они с одной стороны как бы должны сдерживать паводки, а с другой стороны накапливать бесценную для Крыма воду. Насколько это удачная идея, будет ли она реализована, обсудим дальше в нашей программе, но через несколько секунд.
В Криму слухайте цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу. Программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 648 АМ на территории практически всего Крыма. Сегодня говорим про разные инициативы в отношении воды. Напомню, что по заявлению подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, в Симферополе и Алуште планируют построить два водохранилища общим объемом 23 миллиона кубометров, а в Ялте опреснительную установку. Об этом Сергей Аксенов рассказал в ходе прямой линии 12 августа. Ну, а мы обсудим, насколько это реалистично и как это повлияет на паводки, а также можно ли будет использовать эту воду каким-то образом для нужд населения, а может быть и промышленности, мы это обсудим с Сергеем Гапоном, специалистом геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ваше мнение, насколько вот строительство, господин Аксенов говорит, что вот два водохранилища под Симферополем и рядом с Солнечногорским могут помочь решить проблему регулирования паводков с одной стороны, а с другой стороны, значит, собирать эту воду?
Если прямо смотреть на предложенное решение проблемы, то действительно, это весьма очевидные и неплохие действия, так как воду нужно максимально рационально собирать любыми методами, так как подземные горизонты рано или поздно исчерпаются, и все равно атмосферные осадки – это основной источник пресной воды на полуострове. И это грамотные действия. Но, с другой стороны, такие действия направлены на большой конфликт с окружающей природной средой, и конструкция подобных водохранилищ в подобных местах приведет к определенным последствиям, которые могут достаточно сильно нарушить экологический баланс в регионе, именно в тех местах. Водохранилища небольшие, и это плюс для Крыма, так как конструкция больших водохранилищ в принципе невозможна, но их небольшой объем не позволит обеспечить достаточного резерва даже при выпадении большого количества атмосферных осадков. Если вот разделить Симферополь и Алушту, и вот рассмотреть изначально Симферополь, то даже сейчас, после выпадения ряда интенсивных атмосферных осадков, которые выпадали не один, не два, не три раза за последние несколько месяцев, Симферопольское водохранилище все равно наполнено больше, чем на 50%, но далеко не на 100%. То есть даже такие атмосферные осадки не позволяют наполнять Симферопольское водохранилище. А оно в таком случае как бы является определенным индикатором, потому что если оно не наполнено после таких интенсивных дождей, то что будет с новым водохранилищем, которое планирует построить?
Просто если говорить про водохранилище, конечно, было сообщение о том, что Аянское водохранилище наполнено, но оно вообще, ну, по сравнению с Симферопольским, вообще, можно сказать, миниатюрно, да, там чуть, и поправьте меня, по-моему, чуть больше миллиона кубометров всего лишь в этом водохранилище.
Да, оно очень маленькое, оно ценное тем, что у него очень хорошее качество воды, и берет с карстового очень крупного, одного из самых крупных в Крыму источников, и качество воды очень хорошее, дополнительные очистки, в принципе, не требуется для такой воды, но может обеспечить буквально небольшой микрорайон Симферополя, и для всего города, даже для маленькой части города этого водохранилища не хватает. Оно действительно наполнилось, потому что, во-первых, оно маленькое, во-вторых, оно ближе к горам и наполняется крупным карстовым источником, который практически никогда и не иссякает. Если рассмотреть дальше Алушту, то здесь возникает много проблем с водохранилищем, связанных с геоморфологическими процессами и с процессами заселения территории. Так как водохранилище должно располагаться в весьма специфическом месте, и очень много требований должно быть соблюдено, чтобы его возможно было построить. В первую очередь это оползни, это неблагоприятные геоморфологические процессы, которые сопряжены с строительством водохранилища, и люди, которые живут внизу по предполагаемому течению. То есть если будет строиться дамба, ниже этой дамбы не должно быть никакого населения практически, а все территории в каком-то обозримом периметре, они в принципе весьма сильно заселены. И когда водохранилища еще в советские времена планировались строить еще большее количество в районе той же Алушты, то такого количества людей там, конечно, не было, и такого количества неправильно построенных сооружений тоже не было. И это является, возможно, даже большей проблемой, чем какие-то физико-географические другие факторы именно для территории Алушты.
То есть просто невозможно, да, найти такое место, где бы это не затрагивало, возможно, да, людей, которые живут в том или ином регионе уже.
Невозможно 100%, чтобы не затрагивало, да, в той или иной степени нужно будет искать, чтобы затрагивало как можно меньшее количество людей, а это количество, это действительно тысячи, десятки тысяч людей.
Сергей, если позволите, да, я вот, может быть, немножко пофантазирую, но тем не менее, вот есть, я читаю, что, я не специалист, но читаю, допустим, есть подземные газовые хранилища, там, может быть, какие-то другие есть хранилища, которые просто вот в полостях находится вот этот газ, да, который закачивается в землю. А почему? Почему в Крыму с его такой вот, ну, карстовыми породами, обилием, да, всего этого, невозможно такое же, но сделать с водой, например? То есть вот эти воды, которые есть там паводковые, чтобы они каким-то образом направить их под землю, а потом доставать оттуда и, ну, таким образом обойтись без строительства новых водохранилищ?
Резервуары, которые, из которых воду сейчас потребляют из подземных горизонтов, они находятся территориально не в том месте, где выпадает большое количество атмосферных осадков, и перенаправить их в обратную сторону через южный макросклон, через северный, в равнинную часть, весьма проблематично, надо поднимать воду на большую высоту. Там, где выпадает относительно немного атмосферных осадков, зачастую и находятся эти подземные резервуары, и в принципе эта вода, она полностью используется и так, уже в своем 100% объеме. А если перераспределять полностью и всю воду с рек регулировать и пускать ее под землю, то тогда нарушится очень много экологических процессов, не будет нормального стока, а паводковые воды – это тоже норма для Крыма, и они несут взвеси с территории гор, и таким самым образом, когда в одну часть года море забирает пляжи, то и таким, если в трех словах говорить, то таким образом реки восстанавливают баланс, и береговая линия достаточно устойчива. Если все перенаправлять, все зарегулировать, тогда страдают очень много природных экологических процессов, будут исчезать пляжи, будет нарушаться природная система баланса, которая весьма хрупкая и так.
Сергей, и если позволите, еще такой вопрос. А вот те осадки, которые были вот паводковые, осадковые эти осадки этим летом, причем вот Керчь от них пострадал уже не один раз на протяжении всего последних, наверное, там 2 месяцев. А такое явление для Керчи это вообще типично, или оно будет типичным в будущем, или же, опять-таки, такое возможно теперь на территории вообще абсолютно, в абсолютно любом районе Крыма, и ученые пока не могут сказать, где это может произойти?
Да, первый климат меняется, конечно, катастрофикация очень сильно увеличивается, и предсказать сложно, как будет развиваться процесс, и, скорее всего, действительно, это будет затрагивать и Керчь, и другие регионы Крыма, и не только Крыма. Такое происходит как по природным причинам, так и по причинам неправильной застройки территории, неправильной антропогенной деятельности, которая нарушает многие правила по стоку, по строительству, и те территории, которые никогда не должны были быть застроены, они зачастую страдают, и люди просто видят эти катастрофические последствия, которые просто были бы не видны, если бы там не было бы построек, не было бы искусственных сооружений, которые и страдают. Тут просто это бы происходило бы природным фоном, и это меньше бы было бы заметно. Угу. А природные процессы будут, скорее всего, с каждым годом сильнее идентифицироваться, и количество таких неблагоприятных природных процессов, связанных с паводками, и для Керчи, и для всего остального Крыма будут только возрастать.
Спасибо вам. Сергей Гапон, специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию. Развитию был на телефонной связи со студией Радио Крым Реали. Мы продолжим программу. Напомню, сегодня говорим про воду и про новую идею крымских чиновников и крымских ученых, значит, распределять эту воду и с помощью строительства новых водохранилищ, значит, бороться, во-первых, с паводками, а во-вторых, каким-то образом эту воду потом использовать. Продолжим тему через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». В июле 2021 года заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Илья Николенко отмечал, что в Крыму средний дефицит воды составляет около 150 миллионов кубометров, а значит, на полуострове нужны дополнительные накопители пресной воды. Ими могут стать котлованы, выработанных из заброшенных карьеров. Далее цитата. «Мы знаем огромное количество карьеров, которые вырабатываются. Потенциально любой карьер – это водохранилище. А в Крыму заброшенных карьеров хватает», отметил эксперт, подчеркнув при этом, что любой карьер – это автоматическое уменьшение на соответствующую площадь зеленых насаждений, которые также нужны для грамотного водопользования на любой территории. А в этом году, ну, точнее, вот уже даже 12 августа, Сергей Аксенов заявил о том, что в Симферополе и Алуште планируют построить 2 водохранилища общим объемом 23 миллиона кубометров, а в Ялте еще и опреснительную установку. Но вот дело в том, что вот строительство новых водохранилищ, помимо непростых технологических требований, в Крыму может осложниться застройкой многих территорий. Об этом рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. По его мнению, особенно это касается южного берега Крыма, где в районе Алушты планируют строить Солнечногорское водохранилище, о чем ранее заявлял Сергей Аксенов. Когда 30-40 лет назад этот проект задумывался, южное побережье под Алуштой еще не было так, или над Алуштой, не было еще так заселено, а одним из обязательных условий строительства водохранилища является отсутствие ниже планируемой дамбы населенных пунктов, отмечал Копачевский. Мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Юрием Медоваром, российским независимым экспертом, кандидатом геолого-минералогических наук. Господин Медовар, здравствуйте.
Добрый день. Добрый.
Интересует ваше мнение. Ну, вот с одной стороны, да, нехватка воды в Крыму. С другой стороны, этим летом выпало достаточно много атмосферных осадков. И вот теперь местные чиновники и местные эксперты думают, что вот давайте построим какие-то определенные водохранилища, где будем аккумулировать эту воду, а одновременно и бороться с паводками. Как вы оцениваете такую идею?
А что воду, которую нашли под дном Азовского моря, ее не хватает? Там же кричали, что воды хватит на весь Крым и на пол России. Или как? Там все подвисло в воздухе.
Ну, сказали, что вода не такая, да, не соответствует качеству.
Ну, понятно, освоили деньги, на это же закончилось. Ну, что я могу сказать? Вы понимаете, что природа, она состоит из циклов. Есть серия маловодных лет, потом серия многоводных лет. Если я вам напомню Каспий, который мелел и решили его спасать переброской северных рек, а потом он стал подниматься уровень, да, и не надо было ничего перебрасывать. Сейчас он снова опускается, идут циклы. Тут то же самое. Вот создание вот таких водохранилищ, я бы их назвал сезонным регулированием, потому что маловодные годы, они не будут наполняться ничем. Они просто пересохнут. А потом пойдут опять серии. Ну, это можно. Это дополнительные деньги. Это изъятые площади. Но в карьерах Московской, например, области одно время захоранивали отходы мусоросжигательных заводов. Никто там водохранилищ не делал. Ну, мы, собственно, в зоне гуминного климата. У нас осадки превышают величину испарения, а у вас наоборот. Теперь слушайте внимательно. Для того, чтобы все вот это спроектировать, необходимо смоделировать, да, вот обязательно нужно математическое моделирование бассейнового, да, водосбора. Вот есть модель водосбора, которая учитывает взаимосвязь поверхностных и подземных вод. Потому что вот тот самый сток рек, особенно в Межень, он осуществляется за счет разгрузки подземных вод. Что происходит в Крыму, насколько я знаю? Нещадно эксплуатируют подземные воды. Ну, да, естественно. Меняются пластовое давление, падают уровни вот тех водоносных горизонтов, как в зоне активного водообмена, которые можно использовать для цели водоснабжения. Значит, соответственно, снизу подтягиваются солоноватые воды, которых уже пить нельзя. Теперь мы понимаем, что река является дреной региональной для подземных вод.
Простите, я не совсем понял, чем является река?
Дреной, она дренирует подземные воды. Значит, чтобы вы понимали, подземный сток в реке составляет примерно 30% расхода реки, собственно говоря, особенно в летнюю и зимнюю межень. Теперь дальше. Мы с вами, эксплуатируя подземные воды, уменьшаем подземный сток, и реки мелеют за счет того, что подземные воды раньше разгружались, а теперь мы их используем. Все вот эти вот вещи, которые сейчас пытаются в Крыму осуществить, они не могут заменить того расхода, который давал Северо-Крымский канал, 1,5 кубокилометра в год. Там 100 миллионов кубов, 200 миллионов, это 7-8 часть от того канала, который сейчас закрыт. Поэтому вот те 20%, которые были при канале, а канал давал 80, они остались Крыму, никуда они не делись. Вот 20%, да, за счет паводка, вот сейчас то, что произошли ливневые и так далее, но это не будет каждый год. Тут нужно посчитать серийно, посмотреть там у гидрологов, какие серии по продолжительности. Вот, допустим, 5 многоводных лет, а потом 5 маловодных, засушливых. И просчитать, насколько целесообразно, соответственно, строить эти водохранилища, изымать земли. Ну, естественно, осваивать деньги. Прежде всего, это стоит денег. Вы понимаете меня, да?
Да, конечно.
Дали деньги. Извините, Хистулин нашел воду, но это же секрет Полишинеля. Все прекрасно знают, что под каждым морем есть пресная вода, и солоноватая вода, и много водоносных горизонтов. Ничего нету нового. Но деньги освоены, пробурили скважину, на этом все закончилось. Я жду, какого качества вода. Ну, экспресс-анализ можно прямо было сделать на платформе и сказать, ребят, тут минерализация 3 грамма в литр, ее нельзя использовать для цели водоснабжения по ГОСТу. Ну, или там по Санпину. Но они до сих пор молчат, они все исследуют в лаборатории. А здесь, да, возможно, конечно, в принципе, как борьба с паводками...
Да, вот я как раз хотел об этом вас спросить, да, то есть, как может быть, как борьба с паводками, но с другой стороны, как предусмотреть вообще, на какой территории выпадут эти, ну, такие большие, сильные осадки?
Правильно, вот я вам об этом и говорю, там, по кривой обеспеченности высушить... Какая серия, вот максимально лет может быть с такими паводками? Это может быть раз в 100 лет, такого больше не будет, понимаете? Помните, как Крымск у нас
затопил?
Тогда было ну, это бывает раз в 500 лет. Колоссальная площадь водосбора, и пошли осадки. Там не так называемое мелкое водохранилище прорвало, это ерунда. Там очень большая площадь водосбора. И пошли вот эти вот ливни у вас просто. И вот, ну, это бывает очень редко, это не каждый год. Сколько лет прошло, ничего больше подобного не было. Ну, а теперь то же самое надо просчитать для Крыма. Для Крыма это не характерно, то, что произошло в этом году. Это какой-то аномальный год. И еще раз повторю, циклы, они везде, в природе циклы, в экономике циклы, помните циклы Кондратьева, а здесь тут циклы гидрологические, да, осадки выпали, а потом их не будет, а вы построили водохранилище, вот такие водохранилища и называются сезонным регулированием, когда действительно можно поймать половодье, задержать его, то, о чем говорил великий ученый Токучаев еще в позапрошлом веке, чтобы спасти черноземы. Да, надо сделать такие запруды, надо, чтобы весенние осадки сохранить, снеготаяние, а потом, собственно, поливным земледелием там спасать черноземы. Угу. А вместо этого Сталин построил каскад волжских водохранилищ и убил все заливные луга. Ну, мы же проходили все, понимаете, это все уже было.
Господин Медовар, еще такой вопрос. Вот у нас появилась информация о том, что в селе Бондаренково, это оно находится неподалеку от Керчи, после вот этих проливных дождей образовался провал диаметром около 15 метров, ну и глубиной где-то более 10 метров. Об этом сообщил председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов. Я не был на месте, но видел фотографии и видео с этого места. Да, то есть вот такой провал, ну, не характерный для Крыма, ну, по крайней мере, до этого момента. И по словам Олега Водопьянова, в селе на Бондаренковском ставке была построена специализированная дамба, которая должна противодействовать наводнениям в Керчи, поскольку именно отсюда хлынули потоки, затопившие инфраструктурные объекты. И на месте осталась техника, которую сейчас перекинули для ликвидации образовавшегося провала. Чего ожидать крымчанам? Что таких провалов они могут появляться теперь где-то? Вот и это из-за чего вообще происходит? Из-за осадков?
Да, я понял. Вопрос интересный, конечно. Это, понимаете, в чем дело? Я так, насколько помнил еще по старой геологии, есть скорстующиеся известняки в Крыму. Тут надо посмотреть, какой разрез, что там находилось, какие породы провалились. Если это вполне возможно карстовая воронка, когда пошли осадки, а они, допустим, агрессивные, и произошло выщелачивание, и провалилось вот этот провал. Я могу сказать сейчас еще буквально 2 минуты, чтобы...
Да, пожалуйста.
Я рецензировал статью журнала «Водные ресурсы» китайских ученых. И вот они как раз вот этими вопросами занимались. Они проводили эксперимент на природе, то есть уже не в лабораториях моделировали, а вот именно природа. Вот у них такие карстовые провалы очень часто происходили. И они посмотрели, как эксплуатируются подземные воды, и когда воронка, депрессия достигала карста вот этого, да, образовывались провалы. И поэтому они пришли экспериментально к выводу, максимально возможное изъятие воды из горизонта, чтобы воронка не дошла, депрессия, до этого карста, чтобы не было провала. Вот вполне возможно. Я знаю, что в Крыму карст распространен. И если такие вещи будут продолжаться, ну, будут провалы, конечно. Ну, так и в Москве были провалы. На Хорошевском шоссе и деревья уходили, и дома. Угу. Это карта, серьезная вещь, между прочим.
Понятно. Спасибо вам. Спасибо. Юрий Медовар, российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Через несколько секунд вернемся, и вас ждет впереди... Так, ждет, да, ждет впереди еще один эксперт. И продолжим водную тему в Крыму.
Крым Реалии. Вся информация про Крым да для крымчан на нашем сайте. Подписывайся на Крым Реалии в социальных мережах.
Продолжим программу «Кримські питання». З вами Олександр Ринковський. Ви слухаєте радіо «Крим Реалі». І далі будемо говорити з українським екологом і фітурологом Тарасом Бебешко. Пане Тарас, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося б дізнатися вашу думку. От в Криму, який потерпає цього року від незвичних таких паводків і дуже багато опадів випало, і місцеві там чиновники, і місцеві, ну, підконтрольні Росії, очевидно, да, і місцеві вчені, вони пропонують будувати нові водосховища. Таким чином боротися, власне, з, ну, накопичувати воду з одного боку, а з іншого боку регулювати, щоб не був вплив тих паводків на Крим таким. Як ви оцінюєте цю ідею?
Ну, за великим рахунком, на сьогодні вже 23 водосховища в Криму збудовано, і збирати воду, так, треба, але питання буде одне, чим її наповнювати, ці нові водосховища. Оскільки не треба забувати, що до 2014 року понад 85% всієї води в Криму – це була вода з Дніпра. Зараз її нема. Ливневі опади будуть і будуть збільшуватись. Це одна з характеристик зміни клімату, коли блужні дощі замінюються ливневими. І дуже інтенсивними, котрі, коли випадає дуже багато води за короткий проміжок часу. Це буде змивати родючий ґрунт, це буде трапляти, знову ж таки, в ті самі водосховища значно більшої кількості і призводити до їх замовлення. А наскільки мені відомо, проекти, які збираються будувати в Криму, розроблялись ще за совєтські часи. І ці проекти орієнтовані тільки на міське забезпечення.
А тобто не на збирання води для того, щоб регулювати від тих злив, да, які там, ну, опади, да, будуть, а власне тільки для того, щоб забезпечити, накачати туди воду і забезпечувати комунальне господарство. Так?
Комунальне господарство міст. Так, абсолютно вірно. Для мене це свідчення ще одного. Те, що поставлений хрест на будь-яку сільському господарстві в Криму. А ці водосховища виключно націлені на забезпечення міст і міських мешканців, да? А також зони відпочинку, теж от зараз активно вони намагаються використовувати. Отже, це кінець будь-якого сільського господарства, а відтак і самозабезпечення продуктами харчування Криму.
Ну, таким чином, напевно, я можу тільки зробити таке припущення, що хочуть ще більше зробити Крим залежним від сусідньої Росії.
Да, безумовно, залежний від поставок усього. Крім того, наскільки мені відомо, вже зараз зрозуміло стає, що забезпечити, наприклад, східне узбережжя за рахунок водосховища не вдасться, і стає мова про видобуток води з подальшим її опрісненням з-під Азовського моря, оскільки там все ж таки засолені води є. І це постає питання про те, що ви зараз тільки що розмовляли про карстові провалля. Ймовірність карстових провалів в таких умовах збільшується. І не тільки на території самого Криму, а що дуже небезпечно і що практично не досліджувалося в ложі Азовського моря.
А чим це може бути небезпечно? Оскільки, ну, море і море, там води багато, ну, трохи відійде води туди чи там. В чому небезпека?
По-перше, не так багато в Азовському морі води. Не треба забувати, що Азовське море – це практично саме мілке море в світі. Отже, якщо будуть утворюватися великі карстові провалля в Азовському морі, це може призвести до дуже негативних наслідків, пов'язаних з відходом води від лінії узбережжя. Це може бути пов'язане навпаки з частковим затопленням, і все таке інше. Це цілком змінить водний баланс в морі. Вже не тільки про прісну воду кажемо, але і про морську.
Зрозуміло. І ще таке запитання. А якщо от загалом, чи можна вирішити зараз, от коли змінюється клімат, будуванням таких стаціонарних об'єктів, як водосховища, чи новлаштуванням таких якихось, може, невеличких водосховищ, вирішити проблему впливу цих опадів, значних таких, злив на, ну, зокрема, ми сьогодні говоримо про Крим, чи це неможливо?
Розумієте, тут проблема ось у чому. Для того, щоб накопичити достатні запаси води, що впливали на локальний мікроклімат, необхідно будувати водосховища дуже глибокі, з невеликим дзеркалом. Таких умов побудови таких водосховищ в Криму практично нема. А відтак це будуть мілкі водосховища, що будуть дуже сильно прогріватися, а відтак зацвітати і все таке інше. Це проблема, над якою всі в світі борються, і проблема зимово-родючих ґрунтів, накопичення води, концентрація води, ливневих опадів. Це проблема, що не вирішена не тільки в нас, а й в всьому світі. Тому рішення будівництва нових мілких водосховищ – це тільки на шкоду.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую за думки, за ваші знання. Тарас Бабешко, український еколог і футуролог, був на прямому телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Нагадаю, що про що ми сьогодні говорили. Значить, у Сімферополі і Алушті планують побудувати два водосховища загальним об'ємом 23 мільйони кубічних метрів, а в Ялті – опріснювальну установку. Про це 12 ще серпня під час прямої лінії повідомив підконтрольний Росії глава анексованого Криму Сергій Аксьонов. Однак, значить, будівництво цих нових водосховищ, крім непростих технологічних вимог, в Криму може ускладнюватися забудовою багатьох території. Про це в ефірі Радіо Спутник Криму розповів директор науково-виробничої фірми «Водні технології» Анатолій Копачевський. На його думку, особливо це стосується південного берега Криму, де в районі Алушти планують побудувати сонечногірське водосховище. Про що раніше казав Сергій Аксьонов. Ну, сподіваюся, що ви тепер знаєте про це більше. Кримське питання, Олександр.